Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас сегодня Ольга Мануйлова и специальный гость, учитель истории Анна Аксенова.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Здравствуйте, Ольга, Алина! Здравствуйте, дорогие слушатели!
И мы продолжаем наше прекрасное путешествие за время циклов исторических. Мы уже говорили и о Москве, и об Александре Невском, и о том, что как хорошо, что у нас были правители, которые молились и постились за страну и за ее народ, особенно в сложные времена. Но сегодня мне бы хотелось немножечко по-другому поговорить. Я надеюсь, вы, дорогие наши гости, Анна и Алина, не будьте против. В пост нас спасает картошка. Я не знаю, как остальных, но меня спасает, что ее же можно и с грибочками, можно и отварить, можно и все что угодно, винегретик какой-то сделать, да? И как вы смотрите на то, если мы в историческом контексте поговорим о картофеле? Когда он появился в России? Благодаря кому? Какие правители принимали участие? Алин, вот ты что знаешь о картофеле? Как ты думаешь, по твоему мнению, когда именно он появился в России? С каким именем у тебя ассоциируется картофель?
Я немного помню, что с Александром, но или Петр.
Петр Первый, конечно же. Да. Петр Первый, когда именно он, до Петра же все репу ели, но можно я что-то и путаю. У нас же есть специалист, Анна, вы специалист, потому что мы-то так, что там давно
что вы
учили.
Говорили, по картофелю-то я, конечно, самый главный специалист. Я сейчас вам расскажу о долгом и мучительном пути, который прошел картофель в нашей России.
Не Петр Первый, раньше.
К нашим, нет, начиная с Петра Первого. Мы начнем с Петра Первого, потому что раньше, наверное, тоже его завозили, потому что все-таки Америку открыл Колумб, а это был конец 15 века в 1492 году. С того времени много воды утекло, и много что было привезено с этого загадочного для европейцев, а для России, тем более, континента. Картофель впервые как бы вот так вот стал, получил распространение при Петре Первом. Но так как его не очень правильно ели, ели не то, что надо есть, то есть не клубни, а цветы, там вот шишечки, которые растут.
Зелененькие.
Да, зелененькие. А трава страшная.
Ядовитая.
Ядовитая. Поэтому картофель просто был как, ну, комнатное растение.
Шляпки, да, мы цветочками украшали.
Что-то там цветочки такое. Красивые, да, были. Вот. Следующий этап, который я хочу выделить, это время Александра Первого. Александр Первый, время войны, нашей войны под названием Отечественная война 1812 года. Вот. И в связи с чем я упоминаю эту войну, наши солдаты, сначала наши воины освободили территорию России, потом они дошли, освободили территории государств между Россией и Францией, потом они вошли во Францию, капитулировал Наполеон, написал акт об отречении от престола. Назад, когда возвращались наши воины, они из своих ранцев по максимуму все, что можно было выбросить, выбрасывали, что можно рассовать по карманам, рассовывали, а ранцы они набивали картошкой. Потому что они впервые поняли, что это какое-то прекрасное блюдо, какое-то легкое в производстве,
приготовлении,
и главное – выращивание.
И сытное ведь
еще. И сытно, да. Но дело в том, что во времена Александра Первого у нас солдаты несли пожизненную, то есть службу. То есть
лет как 20 бы, где-то, да, они служили,
нет,
или вообще
нет,
пожизненно?
Нет, 25 лет. Это Николай I после восстания декабристов, когда он начал разбираться, почему это возникло, почему вышли солдаты, поддержали офицеров. Ну ладно, эти офицеры, бог с ними. Почему они вышли на площадь Сенатскую? Он очень много интересного узнал, хотя он знал больше, чем все остальные, потому что никто не думал, что он будет царем после своего брата станет во главе государства, что он наследник престола, его не готовили к престолу. За Александром шел Константин, но это другая история. Вот. И вернулись эти воины, и они садили картофель, но они жили отдельно там, у них были свои поселения там, они жили в гарнизонах, у них были семьи, у них были дома, у них были какие-то участки, они там садили картошку, большого распространения по огромной России не получило. Следующий этап, это Николай I. Вот когда картофель, в общем-то, начал внедряться, это вот при Николае I. Николай I известен нам как человек, который разгромил восстание декабристов. Казнил, пятерых казнил, 90 там сколько-то, 7 отправил в Сибирь, а солдат, всех там тысячи, там 1003 солдат на Кавказ, на войну и так далее, вот подальше. И он начал с репрессий. Зажать, запретить, с репрессией и с... Вот такой политики реакционной. А потом, когда он навел порядок, он огляделся и понял, что-то неладно в датском королевстве. И он решил, что надо все-таки в России проводить какие-то реформы, которые лучше привели бы к улучшению жизни. Ну, допустим, судебная реформа, там три реформы, финансовая реформа. И вот та реформа, которая касательно нашего с вами разговора, это реформа государственных крестьян. Было создано Министерство государственных имуществ. Во главе этого министерства стал генерал Павел Дмитриевич Киселев, боевой генерал от инфантерии, нормальный, хороший генерал. Дело в том, что сам, будучи сам солдафоном, не буду говорить солдафоном, это нельзя так неуважительно.
Грубое такое слово.
Грубое, да. Грубое. Будучи сам солдатом, воином, он
военным человеком.
Он был инженером военным, причем был очень приличным военным инженером. Если бы он не сделал карьеру императора российского, из него он бы сделал блестящую карьеру военного инженера. Так вот, он не очень доверял штатским людям, и он ставил на многие должности, вообще вот на все уровни власти, там от губернии, там уездов и так далее, он любил ставить военных. Очень часто это были солдафоны. От меня до следующего столба шагом марш. Но были и очень толковые, образованные люди. Павел Дмитриевич Киселев провел изумительную реформу для улучшения жизни крестьян не крепостных, а крестьян государственных, которые тоже находились в крепостной зависимости, но от государства. А оно все-таки было легче. И одна из очень, я не буду вам подробно о ней рассказывать, она правда привела в порядок деревню государственную, она привела, многие проблемы решила. Что предпринял Павел Дмитриевич Киселев? Он предпринял попытку внедрить картофель в жизнь.
Распространить, чтобы не только солдаты ели, большая часть населения России.
Да. Для этого что сделал он? Он предложил часть крестьянской запашки, а запашка была это общинной запашки, то есть у крестьян не было владения земли, у них постоянное какое-то, у них постоянно шли переделы по количеству мужчин в семье, начиная от родился ребеночек, он две недели, говорят, мама сверх ногами видит, а он уже мужчина. И старый старичок, который посыпает песочком просторы Родины, он тоже, он уже немощный, но на него полагалось. То есть постоянные переделы были, поэтому общинная запашка была до Столыпина. Он предложил часть отдать, то, что засевали пшеницы, часть поля отдать общинного, отдать под картофель. Это вызвало бунты картофельные. Почему так взбунтовались крестьяне? Потому что, несмотря на то, что очень хорошая программа была у Киселева, но местные не очень хорошо местные чиновники проводили ее в жизнь. И были нарекательства какие-то со стороны крестьян. Крестьяне восприняли это как бы... Ну,
но они, может быть, и не поняли, потому что какой поняли. Картофель, откуда они взялся, никто не ел, да. не знает. Да. Новое что-то страшно, да. вдруг с голоду умрем. Да.
Реформа Павла Дмитриевича Киселева стала миной замедленного действия. Прекрасной миной, которая выстрелила нашими картофельными будущими полями. Картофелем, который спасал и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, который стал нашим вторым хлебом. И многие люди все-таки остались живы, несмотря на то, что голод был ужасный. То есть люди выживали за счет того, что был урожай картофеля. Вот такую прошла большую, вот такой большой путь, такую дорогу тернистую прошел картофель по нашим российским полям.
А оказывается, вот оно как все непросто было, еще сколько времени пройдет до той поры, пока действительно картофель будут сажать массово. Алина, представляешь, как интересно, я вот даже и не знала настолько глубоко, что у меня тоже была такая мысль в голове, что да, Петр Первый, как-то не изучали мы так глубоко в школе в мое время, именно про картофель. Спасибо вам огромное, Анна. Алина, ну и, конечно, мы тоже будем поститься и использовать картофель в нашем рационе. А ты нам в этом поможешь. Рецепт?
Да, рецепт, но он такой современный, так скажем.
Ну, конечно, мы же используем реальность современного времени, наши возможности. Анна уже готова записывать. Наши слушатели, я надеюсь, тоже взяли ручку и листочек.
Да, я хочу поделиться рецептом картофельной запеканки. Нам понадобится картофель 1,5 кг, шампиньоны 500 грамм, помидоры 2-3 штуки, лук репчатый 2-3 штуки, майонез постный, масло растительное, соль и перец.
И теперь мы повторим, чтобы те, кто не успел записать, записали. Берем 1 кг или 1,5 кг картофеля. Шампиньоны немного, всего лишь 0,5 кг.
Можно взять замороженные грибы, то, что у вас есть.
Что есть, либо купить в магазине свежие, либо замороженные, кто чем богат.
От этого вкус не испортится.
Помидорки 2-3 штучки, я так понимаю, это свеженькие помидорки мы берем. В магазине немножко раскошелимся, чтобы себя побаловать. Лук репчатый 2-3 штучки, это уже у каждого найдется. Майонез постный. Масло растительное, соль и перец. И что мы делаем дальше?
Картофель очищаем, моем и нарезаем средними кусочками. Заливаем картофель в кастрюлю водой и ставим вариться примерно 20 минут. После закипания доводим до готовности. Грибы также промываем и нарезаем средними кусочками. Лук очищаем, также промываем и уже мелко нарезаем.
Итак, мы варим картофель. Нарезаем
грибы и лук.
И дальше что, обжаривать надо будет?
В сковородке разогреем растительное масло, выкладываем туда грибы с луком и обжариваем до испарения жидкости и румяности грибов. Потом все это
остываем.
Да, остываем.
Остываем, а и картофель мы превращаем в пюре.
Да, когда картошка сварилась, аккуратно выливаем из кастрюли почти весь отвар. Немного отвара оставляем в кастрюле, чтобы пюре не было слишком сухим. Разминаем картошку толкушкой, солим по вкусу, добавляем специи, это при желании, и хорошо перемешиваем.
Итак, у нас получилось готовое картофельное пюре и обжаренные грибы с луком.
Да, остывшие грибы измельчаем при помощи блендера или мясорубки, солим, перчим, выключаем.
Посолить, поперчить, да. Добавили по вкусу все, что нам нужно, специи.
Включаем духовку для разогрева до 180 градусов. Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем 1/3 приготовленного картофельного пюре, распределяем эту треть по дну.
Итак, взяли противень, добавили масло, выложили наше картофельное пюре 1/3, не все, а потом...
На наш картофель равномерным слоем выкладываем наши шампиньоны с луком. Потом на грибы выкладываем еще 1/3 картофеля. Потом промываем помидоры, обсушиваем, нарезаем тонкими кружочками и равномерно выкладываем также в один слой.
Итак, давай уточним. Взяли первый слой картофеля и все грибы. Все грибы.
Да, все грибы.
Все грибы и лук положили полностью в запеканку.
Потом снова уже вторая
треть. Слой картофеля, еще 1/3 и дальше уже помидорки колечками.
по всему противню.
Да, на помидоры уже выкладываем последнюю часть картофеля, сверху смазываем майонезом. И готовим, да, запеканку в разогретой духовке при 180 градусах, да, румяной корочки 40 минут.
Очень здорово, Анна, как вам понравился такой рецепт? Ведь ой, простецкий же.
Ой, вообще, очень понравился, он дописываю в поте лица своего.
Еще раз повторим, чтобы точно все записали, не забыли. Всего лишь картофельное пюре, три слоя. Первый слой картофельного пюре, потом, помните, шампиньоны с луком обжаренные. Потом снова слой картофельного пюре, помидорки, снова слой картофельного пюре и майонез. Все предельно просто, и мы будем наслаждаться прекрасным вкусным блюдом. Можно же и гостей угостить, и самим порадоваться. И Анна снова пожимает руку Алине. Спасибо тебе, Алина, за то, что ты нас прямо радуешь. Великий пост, а мы прямо хорошо питаемся, вкусно и полезно.
Кстати, ведь даже по таким блюдам не скажешь, что они постные.
Они вкусные, полезные, потому что некоторые же думают, ой, ну, я даже спрашиваю, вот православные, как же вы поститесь, это же так
тяжело. Это же ничего есть нельзя, да, что вы едите?
А оказывается, столько всего можно есть.
Вы знаете, у меня бабушка, она, мама моя из деревни, ее братья и сестры, вот, она жила в деревне, и мама вспоминала, что никогда так вкусно они не ели, как во время поста. Потому что, ну, деревня – это русская печка. Русская печка – это совершенно другой вкус любого блюда. Она говорит, что вот такие вкусные бабушка какие-то изобретала из разных овощей, овощей, грибов, такие вкусные вещи делала, какие вот, в общем-то, и мясо не надо было.
Так как здорово, и вот сегодня мы тоже сможем насладиться желающим прекрасным блюдом. Но и, конечно же, у нас в конце программы будет звучать музыка. Анна, сегодня у нас вы приготовили вашу авторскую песню. Расскажите, какую песню мы будем слушать?
Мы будем слушать песню, которую я когда-то написала, она называлась «300-летию российского флота» и 35-летию отряда «Каравелла». Это был 1996 год, вот, и она, я ее пела на уроках истории всегда, когда давала тему «Петр I», или это был 18 век, это 8 класс. Вот песня, посвященная русскому флоту и офицерам русского... Поется от имени офицера русского флота.
Итак.
Начало 19 века. Участника великих географических открытий. Вот когда на географических открытиях великих русских.
Добавлю. Очень интересно. Как раз тоже путешествие, география. Mm-hmm. А у нас и география, и история. Отлично. И мы слушаем песню и будем прощаться. Напоминаю, что программу провели для вас сегодня Алина Баева,
Ольга Мануйлова.
И специальным гостем у нас была Анна Аксенова, учитель истории, поэт и бард. Будем прощаться. Всем до свидания.
Мне очень нравится участвовать в ваших передачах. И я просто с нетерпением буду ждать следующей нашей встречи.
Спасибо всем огромное за программу. Будем прощаться. До свидания, дорогие радиослушатели.
До новых встреч.
Томилась в плену суши России душа морская, и русоголовым мальчикам не снились ни бури, ни штиль, и не было Санкт-Петербурга, и не было Адмиралтейства, и не возвышался державно к небу и Господу шпиль. И не было Санкт-Петербурга, и не было Адмиралтейства, и не возвышался державно к небу и Господу шпиль. Неужто так было, Господи, не плыл наш фрегат под звездами, под небом и флагом Андреевским к неведомым материкам? Ветра то горячие южные, то северные южные врываются в наши души и в мысли, и в паруса. Ветра то горячие южные, то северные вьюжные врываются в наши души и в мысли, и в паруса. И рвут паруса неистово, и волны лазурные искристые на суше тоска по морю, на море по берегам. Что нам пустые речи, что нам придворная лесть, превыше слава России, да офицерская честь. Что нам пустые речи, что нам придворная лесть, превыше слава России, да офицерская честь. Слава Петру и флоту, слава российскому флагу, вечная слава ушедшим в море навек морякам. Слава тем, кто сегодня справляет морскую работу, тем, кто уходит от дома к дальним своим берегам. Слава тем, кто сегодня справляет морскую работу, к тем, кто уходит от дома к дальним своим берегам.